Мы читаем книгу Труды Бааля Сулама на странице 774, предисловие к учению десяти сферот, 20-й пункт. Вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Мы возвращаемся к 19 пункту, с середины 19 пункта. Поэтому ученик мудреца, занимающийся Торой Лишма, должен поначалу заниматься изучением Торы, Мишны и Талмуда, насколько сможет выдержать его разум, а затем займется познанием своего Творца путем изучения Каббалы. Как наказал Давид своему сыну Шломо: «Познай Творца, Отца твоего, и служи Ему». Но если этому человеку будет тяжело и трудно при изучении Талмуда, лучше ему отложить его после того, как попытал в нем счастье, и заняться Каббалой. И об этом сказано: следовательно, ученик, который за 5 лет не увидел хорошего знака в своей учебе, уже не увидит его. Однако каждый, кому легко дается изучение, обязан уделить изучению Аллахи 1 или 2 часа в день и прилагать усилия в разрешении трудных вопросов, возникающих в простом понимании Галахи.
Есть проблема прокомментировать эти слова по нескольким причинам. Все они относятся к этому миру, а не к духовному. Мы знаем, что великое правило Торы — создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет возвращает к источнику. И есть еще условие использовать Тору только как средство для исправления злого начала. Поэтому, как он говорит, нельзя изучать Тору тому, кто находится лолишма, но лишь при условии, что если ты желаешь достичь лишма, тогда можно, потому что свет, возвращающий к источнику, переводит тебя из лолишма к лишма. То есть есть исправление природы человека, то есть его эго. Исправление эго называется работой лишма, то есть ради цели, ради отдачи, насладить Творца и любовь к ближнему. Это условие всех исправлений. Для чего я себя исправляю? Для того, чтобы достичь любви. Если так, то если я не нахожусь сейчас в любви, то у тебя есть 613 желаний, 620 желаний, неважно сколько, 1000 желаний. Ты должен исправить их все по очереди с использования их ради себя, как это обычно, на любовь к ближнему. Это называется, на ради ближнего это называется любовь. Сделай так, чтобы желание ближнего определяло то, как ты должен использовать свои желания для того, чтобы наполнять его желания. Это называется отдавать ему. Это называется любовью. Но если пока еще я не способен, не желаю исправить себя для того, чтобы отдавать ближнему, то есть я не нахожусь в лишма. Лишма называется просьбы об исправлении. Все. Если я не хочу говорить об просить об исправлении, как мы говорили, это называется состояние, молитва, предваряющая молитву. Если я не хочу достичь лишма, но я понимаю, что я не хочу этого, то есть это мое желание, с ним я родился. Как же я могу прийти к тому, чтобы хотя бы просить об этом? И здесь тоже действует свет, возвращающий к источнику, который заложили нам авторы Талмуда. Они говорили о свете, приходящем, возвращающем к источнику. То есть, если я нахожусь в какой-то оси времени, Я нахожусь, допустим, в определенной точке здесь, и у меня есть период, который называется Лолишма. И тот, кто находится в Лолишма, перед Лишма есть просто эгоизм земной. Я как назвать-то, ну, напишем животное. Животный уровень. Дальше идет уровень человек, говорящий. Но даже Лолишма нельзя открывать Тору, потому что есть у меня просьба в Лолишма для себя наполовину или на четверть. То есть от нуля до 100% для Творца, ради Творца. То есть если я нахожусь в точке ноль, это 100% ради себя. Так как же я могу просить свет, возвращающий к источнику, чтобы он пришел ко мне и дал бы мне все блага и наслаждения, если это наслаждать себя на 100%, то это принесет вред мне. Говорят, нет. Сделали так, что это не принесет тебе вред, если ты знаешь, что это зло. Поэтому отсюда, в чем разница между животным и человеком, что с этого места я знаю, что в этот период ради себя это зло. И даже если нахожусь ради себя на 100%, это факт, это природа, так я получил свои келим, но я знаю, что это зло, но свет уже влияет и несет добро. Насколько я ненавижу это зло, свет исправляет. Нам нужна только ненависть к этому злу. Поэтому это называется Лолишма. Потому что до этого это называется уровень животный. Грешники. Они думают, что они праведники. То есть человек должен прийти к изучению Торы, с усилием неисправным, несовершенным, в нехватке чего-то. Тогда действует на него свет, возвращающий к источнику. И Хаим Виталь говорит о том, кто же находится в Лишма. То есть, что значит Лишма? Это ради ближнего и ради Творца. Если я нахожусь в Лишма, что со мной происходит здесь, на этой территории? Для меня вся реальность, весь мир — это раскрытие Творца. И неважно, какие книги я читаю, но есть все-таки разница, насколько я чувствительный или грубый, согласно своему характеру. Поэтому, может быть, что в книге «Зоар» я чувствую, как все раскрывается мне. Система взаимоотношений между всеми и Творцом. Я раскрываю доброго и творящего добро и прочее, прочее. Может быть, даже в учении 10 сферот, это более грубый материал, там говорится о механике разных процессов, но все-таки это духовные процессы, духовные термины. может быть, в Вавилонском Талмуде. Там это еще в более грубой форме. Там уже термины, понятия этого мира, я должен видеть через облачение, через один мир, видеть другой. Они оба находятся параллельно, этот мир и высший мир. Это те же самые формы. Не знаю, как сказать. Там это в силах выражается, у нас в формах. Но это те же объекты, только разница в материале. Там материал отдача, а здесь материал получения. А потом даже и в Мишне. Ну, также это может быть и в Аллахе. Тоже язык Вавилонского Талмуда. Короче говоря, зависит от человека, насколько он более тонкий или более грубый. И он может различать те вещи. Но, конечно, если он находится в Лишма, он через все эти образы, через все эти источники будет видеть только духовный мир. Если он находится в Лолишма, он будет стараться, то есть в Лолишма он знает, что он уже должен достичь Лишма, как он объясняет нам, но он пока еще присоединяет личное наслаждение, но он старается через все эти книги, через все эти источники достичь духовного. Так что для него является эффективным источником? Конечно же, самый близкий источник по языку, по объяснению, по тонкости его. Это каббалистические источники, то есть те книги, которые говорят о духовном, но на языке каббалы. Потому что Талмуд говорит о духовном на языке Талмуда, поэтому он говорит, ученик, занимающийся лишма, ученик мудреца, должен поначалу заниматься изучением Торы, Мишны и Талмуда, насколько сможет выдержать его разум, то есть пойдет сначала от трудного, насколько сможет выдержать. И он как проводит чувства через все уровни до источника, а затем займется познанием своего Творца путем изучения истины, изучения каббалы. То есть так проходит, он объясняет нам, что это не то, что сейчас и затем, а продвигается он согласно Пардесу в обратном порядке. Асия, Ицера, Брия, Ацилут. Так это кажется всем, но на самом деле это должно быть в обратном направлении. Я неправильно это изобразил, вы мне не говорите ничего. Пшат, ремеш, друж, сот, асия, ицера, брия, ацилут. В обратном порядке. И если ему трудно понять это все, то через облачение, то есть он учится лишма, он читает о животных, о коровах, о деревьях и камнях, то есть это все имеется в виду объекты внутри него, его свойства. Это понятно ему. Но если тяжело ему через эти облачения проникнуть внутрь, через сот, через тайну, издалека, тогда он может изучать это к более близким, к духовному источнику, пока, как он говорит, хотя бы час или два он постарается уменьшить вот, изучение этих грубых облачений. Там он обретает более широкую связь, более внутреннюю связь с Творцом. 20-й пункт.
И на первый взгляд эти слова очень странны, поскольку он говорит, что еще не преуспев в изучении открытой части, нужно идти заниматься каббалой, что противоречит его же словам о том, что наука каббала без открытой части Торы, как душа без тела, для которой нет одеяния, расчета и вознаграждения. А довод, который он приводит об ученике, который не увидел хорошего знака, еще более странен. Ведь мудрецы порекомендовали отложить из-за этого изучение Торы лишь с целью предостеречь его, чтобы пересмотрел свой путь и попробовал заниматься у другого рава или по другому трактату. Однако, разумеется, ни в коем случае не оставлять Торы, даже ее открытой части.
То есть стараться во всех случаях. Мы говорим снова. Мы говорим лишь о том, кто находится в лишма. Вы должны это подчеркнуть. Ученик мудреца занимается лишма, и далее говорится о нем. То есть это находится над Махсомом. У него же есть намерение достичь ради отдачи во всем, и это намерение настоящее, и он лишь развивает эти намерения над все более и более грубыми желаниями. Как исправить эти все более грубые желания с помощью облачений все более и более грубых, поэтому он все время должен стараться увидеть духовные миры через все эти облачения. То есть изначально в нашем мире духовное раскрывается по четырем этапам. Это Тора, Аллаха, Агада, сказания и Каббала. Так ученик мудреца должен постараться прочувствовать духовное, понять духовное через все эти источники. Конечно же, желательно, и можно было бы изначально начать из этого мира и так через него продвигаться. И на самом деле так было когда-то. Почему же это изменилось во время Талмуда? Потому что раньше как воспитывали детей? Как приводили детей к духовному постижению, если не объясняя им внутренние силы из того, что ощущалось? Потому что все мы подобны животным. Человек рождается как животное, а потом постепенно его вводят в ощущение духовного. Как? Так же, как мы объясняем ему предметы этого мира, как они связаны друг с другом, как силы стоят за ними, что стоит за людьми. То есть, что значит, какая природа есть у всего. Когда показываю своему ребенку слона, он не знает, что это такое, он не думает, что это животное, он не знает, что это растение или еще что-то. Я тогда объясняю ему, какой характер у этого объекта, и тогда этот объект, этот образ для него обретает смысл. То же самое и в изучении духовного, когда я объясняю ему только с большей глубиной, что стоит за этим образом. В нашем мире это животное, но какая природа создает это животное в нашем мире? То есть я проникаю на большую глубину, но из внешней формы к более внутренней. Поэтому изначально, естественным образом, будем надеяться, что мы когда-нибудь дойдем до этого. Вот так вот обучают фронтально то, что ты видишь, и тебе объясняют. Но после разбиения келим, после разрушения храма, когда мудрецы Талмуда, они написали Талмуд, они не могли уже писать так, как было до этого. До этого было, можно было немножко надавить на свое эго, как сказано, хлеб и ешь, пей воду и на земле спи, и трудись Торы, и этого достаточно. Сейчас мы все находимся в разбиении, в братской ненависти, и мы должны начать себя исправлять из разбиения. То есть из разбиения, я не понимаю, связь между слоном и той силой, которая стоит за этим слоном. О чем ты говоришь вообще? Какая там сила есть? Что стоит за ним? Я потерял это чувство, это внутреннее видение. И поэтому мы начинаем уже не с пшат, не с простого этого видения, а с сот, с тайны. То есть продвигаемся от тайны к простому толкованию, от сот к пшат, то есть к каббалистическим книгам. Тут есть много всего. Я боюсь просто, что это может запутать вас, если мы начнем углубляться в это. Ты пока что ничего не нашел, да? Ну, что поделаешь. Ну, посмотрим.
Я изучал Талмуд долгое время. Я изучал, получал удовольствие, как здорово.
Что ты там хорошего нашел?
Я думал, что в конце концов я смогу стать адвокатом, потому что я видел, как там все описывается, про слов, быков, все четко. Но понятно, что сами фразы, и хотя они и религиозные, все описывается, как вести себя, какие отношения. И было понятно, что не нужно было, что необходимо принять именно такую юридическую систему для решения разных тяжб. И если так писали, так, по-видимому, это имелось в виду, как правильно судить. И здесь, а здесь сейчас, в Израиле, совершенно неправильно все судится. Именно вот так должно быть, как здесь написано, как написано в Талмуде. Как бы это ни было скучно, но я знал, что здесь изучают правильно Тору согласно суду.
Секундочку. Каждый рав, который имеет диплом, он это все знает.
Но вы видите, как это в Бет-Кнессете, как это учатся, учат, собираются по 2 часа в день, много народу, и спрашивают друг другу, учил ли ты сегодня?
Я знаю это.
И это просто поразительно. Ты видишь, кто бы там наверху ни сидел, но тот, кто был, он подготовил такую программу, чтобы стать, скажем, адвокатом по Дин Тора.
Потому что когда-то действительно люди следовали этому, вели себя согласно этому. Давай различать. Я не говорю, что сегодня есть или сегодня нет, что больше принято или меньше принято. Я об этом не говорю. Говорится о народе. Народ когда-то вел согласно этим законам, потому что они написали? Они написали о духовных законах в стиле земном, и, конечно же, и в земном, на физическом простом уровне, и на духовном. Если ты находишься одновременно, то высший мир и нижний мир соответствуют для тебя, они являются одним миром, и, конечно же, ты ведешь себя. Как это может быть, что в духовном есть, а в материальном нет? Для тебя это одна реальность. Если все миры, все 4 мира, Асия, Ицера, Брия, Ацелут, они для тебя как один торт многослойный. Это одно. Может быть, ты сначала ешь верхний слой, потом крем, потом еще, может быть. Но в сущности это одно. И ты не можешь быть цельным человеком, как он говорит, что цельный человек должен находиться и заниматься всем пардесом, всеми 4 выражениями, которые есть в высшем свете. Иначе, что это значит? Асия, Ицера, Брия, Ацилут. Это 4 слоя твоего вьюта, в котором ты исправляешь самого себя. чтобы Высший Свет осветил все эти слои. Это называется изучение Торы. Подготовка килим, чтобы свет осветил их, чтобы эти килим обрели свойства света и сами начали бы светиться, потому что наполнением называется экран и отраженный свет. И тогда, как результат этого, разумеется, они вели себя в те периоды времени, когда они находились в духовном, они также вели себя и в материальном, это несомненно. Но как ты можешь сейчас это сделать, если я не нахожусь на духовном уровне, то, по правде говоря, я не способен и не могу вести себя таким образом на материальном уровне. Скажем, у нас нет святости земли. Мы выполняем это как бы в память или в честь земли, но это все законы относятся к тому, что у нас было когда-то, раньше. И это понятно. Земля — это называется желанием. Если я не нахожусь в своем желании ради отдачи, то, что называется землей Израиля, Эрец Исраэль, то я не могу выполнить там ни одной заповеди, то есть ни одного действия ради отдачи. А то, что мы делаем сегодня, скажем, там год Шмита, это в надежде на то, что завтра придет Машиах, и тогда мы будем знать, как выполнять сверху вниз все вот эти действия, все эти заповеди. То есть мы уже будем обучены, приучены к этим действиям также и на материальном уровне. То есть такие исправления внесли мудрецы. Я тоже изучал Гемару. Я несколько лет в Рехавоте изучал это в разных местах. Полгода я посещал Кфар Хабад, был там, ходил в Ешиву, взял отпуск на работе, хотел почувствовать, что такое Ешива. Я сидел с 14-летними подростками вместе. Правда, было несколько человек моего возраста там. Я хотел узнать, я же... Ты знаешь, я прибыл тогда русский, приехал в Израиль. Мне хотелось почувствовать эти вещи. Я работал тогда в армии, и там... Я находился в такой среде. Ну, так учится, это ничего страшного в этом нет. Это приемлемо, но зависит от того, как изучают. Затем я с Рабашем изучал Гмару. Там я уже учил это сквозь названия и определения Торы. Я старался увидеть духовные понятия в человеке. То есть ведь все говорится только о человеке, нет ничего кроме человека. Вся эта конструкция, все это называется только человеком, да.
Мне очень понравился ваш ответ, но... Когда-то Ашлаг говорил, кому он обращался? Он не имел в виду, что 100 человек вокруг него что-то писали.
Скажи не свое мнение, и все.
Я считаю, что все, что вы говорите, стоило мне кому-то только сказать,
ты не спрашиваешь.
То, что вы говорите. Я изучаю сам Талмуд, но я не могу.
Дорогой мой, задай вопрос. Учитесь у него, как путать людей. Это целая профессия.
Не, ну на самом деле, когда ты учишь Талмуд с людьми, которые сидят в Бет-Кнессе, в синагоге, и никто из них не говорит о внутреннем Торе, все говорят только о внешней его части. И если бы им сказать одно только слово, они то говорят, что ты путаешь вообще. Вот, возьми и читай и учи.
В чем твоя претензия, я спрашиваю? Ты хочешь... перечеркнуть это воспитание? Нет, это тоже должно быть.
Но ведь это только внешняя часть Торы.
Это не важно. Мы подойдем к тому, что ты увидишь, что и это оправдано, что и это имеет место.
Оправдано?
Да, не отменяйте вещи, которые есть в этом мире, согласно своему такому маленькому разуму. Это существует тысячи лет, это не может менять ничего. Ничего в мире нельзя отменять, нужно только исправлять. И исправление происходит через любовь и через свет, возвращающий к источнику. Это хотя бы запомни. то, что ты уже несколько раз проходил. И поэтому я не отменяю ничего. Нет для меня чего-то в мире непригодного. Это непригодно в том виде, в котором это существует. Но подойти к этому необходимо не в том, что ты сжигаешь, ломаешь, истребляешь каким-то образом, а исправить использование этого. И постепенно, в хорошем отношении. У нас нет выбора, даже если ты не такой, даже если ты понимаешь, даже если ты эгоист, я понимаю, что ты хочешь сразу все переделать, но исправление заключается в том, чтобы привести их к тому, чтобы они захотели исправить себя. То же самое, что ты ничего не можешь сделать самим собой, а лишь вызвать высший свет, чтобы он исправил тебя. Так это. У тебя есть дети? Да, есть. Ты старался воспитывать их, да? Это помогло? Нет. Ну так что ты хочешь? Только окружным путем, косвенным. Но продолжим.
21 пункт. Также трудно понять, как высказывание Хаима Виталя, так и гмары, из которых следует, что человеку нужна некая подготовка и особое отличие, чтобы удостоиться мудрости Торы. Разве не писали мудрецы, сказал Творец народу Израиль, «Жизнь ваша, вся мудрость и вся Тора — это простые вещи. Каждый, кто трепещет предо мной и выполняет указания Торы, вся Тора и вся мудрость в сердце его». Получается, что не требуется никакого предварительного отличия, и лишь чудесной силой трепета перед Творцом, и только выполнением заповедей удостаиваются всей мудрости Торы.
То есть есть путь, как исправить себя, и это не трудно. Трудность не в исправлении. Трудность в том, чтобы выяснить, что именно нужно исправить и каким образом исправить. То есть есть большая сила, скажем так, есть лекарство. Оно абсолютно надежное, и оно ждет. Но ты должен выяснить, когда именно принять его. Оно не действует в другое время. Есть такие лекарства, если ты не принял его перед сном, как будто бы ты вообще его не принимал. Ты можешь утром съесть килограмм, это не поможет. Вечером одну таблеточку перед сном принимаешь, тогда это действует. Трудность не в том, чтобы исправить, не ты должен исправлять. Мы снова сталкиваемся с той же проблемой, когда мы сами хотим вызвать исправление, сами хотим это исправить намерение. Мы должны лишь выяснить условия, факторы, приводящие к исправлению. Это называется подъемом мана, когда мое желание, чтобы оно было точным, соответствующим. Если я выстрою свое желание, то нет никаких проблем. Исправление произойдет. Вопросы? Согласно тексту желательно. Да.
Как возможно, чтобы раскрытие было во мне, в моем отношении к другим, но просьба должна быть общей относительно всех?
Я не понял.
Как возможно, чтобы раскрытие было мое личное отношение к ближнему, но подъем маны и требования должны быть
ради ближнего, потому что ты хочешь отдавать им. То есть ты хочешь, ты нуждаешься в силе отдачи. И тогда тебе можно получать. Мы включены в Малхут. Малхут называется Има Тата, Нижняя Мать. Так называемое. Как мы включены в эту малхут? То есть мы поднимаем наше желание к Зерампину. Зерампин называется мужчина, творец, отец. Что мать просит у отца? Дай мне то, что мне нужно для детей. Так устроена естественная система, и так и в нашем мире было когда-то. Это правильный порядок. Женщина заботится о детях, а ее муж должен обеспечить им все, что им необходимо. Мы, когда включаемся в Малхут, что мы в сущности должны ощутить? Хисарон сверху от разбитых душ, и благодаря им мы просим силу свыше. И эти мы приводим к Зивугу Малхут из Рампин. И тогда свет от Зерампина проходит в Зивуге к Малхут. Мы своим Хисароном вызвали их единение, и из этого приходит свечение к нижним, к тем душам, которые пока находятся в разбиении. И мы этим вызываем их исправление. Да.
Нет ли здесь предположения, что если они не исправлены, то я неправильно подхожу к исправлению, к такому подход?
Конечно, они не исправлены.
То есть я прошу, чтобы их исправили?
Да, ну, так что?
То есть я как бы отрицаю их?
Почему отрицаешь? Ты хочешь помочь им? То, что они испорчены, не исправлены. Все они исправлены, а то, что ты можешь попросить, это хорошо. Ты думаешь, что в том, что ты просишь за них, ты более исправлен, чем они? Если ты чувствуешь их желание больше, ты более не исправлен. С другой стороны, да.
Может быть, я продолжу вопрос Кольмана. Когда мы говорим, что группа исправлена, и только я не исправлен.
Я прошу прощения, это же нечто иное. Это для того, чтобы получить от товарищей величие цели. Но с другой стороны, если я прошу за них, то я как бы более выше, а они ниже. Мы должны понять, что в законах любви так не происходит, потому что мать не чувствует себя выше ребенка. Он для нее выше. Он сидит у нее на голове. Не смотрите так односторонне на это. Здесь есть Ор-Ешар, есть Ор-Хозер, и равновесие возникает между ними. Кто выше, кто ниже, да? Дайте ему микрофон.
Может, это не очень приятный вопрос, но...
Нет вопросов, приятных или неприятных. Это в направлении исправления или нет?
Можно ли взять пример в отношениях между мужчиной и женщиной из того, что мы сейчас учили?
Зависит, о чем идет речь, потому что в нашем мире это не исправлено, это уже не естественно. Я не знаю, что именно ты имеешь в виду. Так же, как и в семье, когда жена с детьми сидит дома, а мужчина выходит, зарабатывает и обеспечивает все, она ведет хозяйство. Где такое есть еще? Может быть, где-нибудь в Азии, в каких-то таких местах, но в современном мире все это совершенно уже запутано, такого уже нет.
Ну, во внутренней работе между мужчиной и женщиной. Как они вместе работают вместе? Можно ли взять пример?
И во внутренней работе между мужчиной и женщиной есть тоже такие отношения. Кроме того, в нашей работе в каждом есть своя женщина и свой мужчина.
Авином из Хадера спрашивает, в общем, почему мы изучаем о том, что происходит, когда приходит к лишма? Мы учим, что в лишма душа человека обучает его.
Очень хорошо. Душа человека обучит его, это правильно. Но мы должны сейчас, по правде говоря, узнать, что происходит с нами, на подготовительном периоде, когда мы находимся лолишма, и даже те, кто находится еще перед этим, до лолишма. Когда я нахожусь в лолишма здесь, это значит, я думаю, что я грешник. Это называется лолишма, что я знаю, что мне есть что исправлять. И тогда в этой мере я хочу для себя, для Творца, меня разрывает на две части, мне говорят, ради отдачи, но на самом деле я хочу получать, но, короче говоря, внутренний этот поединок, это говорит о лолишма. Но до этого человек чувствует себя относительно спокойно по относительно служения Творцу. У него нет понимания этого. И после этого, как он говорит правильно, что душа человека обучит его. Получается, что это место, называющееся лолишма, это очень проблематичное место, и многие люди подходят к этому, пробуют немножко из этого и возвращаются назад. А каббалисты хотят, чтобы он продолжал, пока не войдет в лишма. Поэтому сейчас вся наша учеба, предисловие к изучению, к учению десяти сферот, это как те, кто начинают с вопроса, в чем смысл моей жизни, с этого он начинает, как он может достичь вот этого смысла или вот этого вкуса жизни. Этот период, нам нужно знать, как пройти его. Это действительно критический период. Особенно в начале. Многие люди входят и выходят. И о них сказано, 1000 входит в комнату, это комната, и один выходит к свету. И в этом проблема. Понимаешь? И здесь возникает этот вопрос, как мы можем обеспечить этим людям, чтобы они смогли уверенно пройти этот путь и не упали посередине пути. Для этого он и пишет это предисловие к ТЭС. В этом вся забота каббалистов. Те, кто не спрашивает, о чем смысл моей жизни, нечего говорить о ним. К ним надо относиться как к 99%. Нужно их продвигать, нужно о них заботиться, нужно на их уровне помогать им в любви к ближнему, в соединении, это верно. Но те, у кого есть стремление, склонность, те, кто задают вопросы, они находятся в депрессиях, в раздражительных состояниях, в беспокойстве. Они, их начинает уже над ними работать высший свет. Что с ними делать? Как провести их скорейшим эффективным образом? Ты видишь, что происходит в группах? Ты видишь, что вообще происходит с теми, кто был с нами и ушел, и куда упал, в каком направлении? Это проблема, которая была всегда у каббалистов. Я пришел к Рабашу, там было 6-7 человек, кроме тех, кто учился с ним по утрам, по вечерам. Все остальные были просто так, хасиды. Они тоже находились в разных направлениях, были рядом. Это что? Все, что было? Он сказал, что он думает, что через него прошло как минимум 1005 человек. Ну где они? Это большая проблема. Если даже немного в человеке есть это и начало точки в сердце, начало этого вопроса, в чем смысл моей жизни, и сегодня со всем этим отчаянием, этой растерянностью их можно продвинуть, потому что в каждом есть точка в сердце, она лишь только там спрятана внутри. И здесь вопрос, как мы можем провести количество людей от нуля через зло лишма к лишма? Да.
Можете ли вы объяснить, с одной стороны мы говорим, что все зависит от того трепета, который, страха, идет со стороны Творца, с другой стороны,
страх, который приходит со стороны Творца,
от трепета,
трепет. Я не знаю, почему он сейчас говорит о чем-то другом, не о том, о чем мы говорили. А, тут написано, что тот, кто трепещет передо мной и соблюдает Тору, мы об этом?
Все
находится в руках человека, кроме этого трепета от Творца.
Так, что он спрашивает? Мы еще не начали выяснять этот пункт, только прочитали.
Здесь он говорит, что нет никаких других заповедей, кроме трепета перед Творцом. Здесь это небольшое противоречие, это непонятно.
Я скажу тебе, немножко забегая вперед, потом мы будем это изучать, потому что трепет — это то кли, в котором получают наполнение, которое называется любовью. Потом посмотрим, потому что трепет или страх — это и есть само кли, желание, которое правильно выстроено, оформлено для получения высшего света, исправления, называется ира, трепет. Ты же изучал не один раз это предисловие, ты с нами уже не первый год слышит первый раз. Ну, хорошо. Мы выясним это поглубже. Дайте ему микрофон.
Мы... Первый короткий вопрос. Мы сейчас находимся в Лолишма или еще даже не это?
Мы все уже в Лишма, а ты еще нет.
Я еще даже в Лолишма? Я объясню, почему я спрашиваю. Если мы в Лолишма, я в Лолишма, и процесс постепенно прийти к Лишма, пока я перехожу до 100% ради Творца, как на чертеже, то я...
100% ради Творца — это намерение, это не действие. Отсюда и далее начинается лишма.
Хорошо. Но тогда начинается сочетание. Часть отсюда, часть оттуда. Я в своем продвижении чувствую все больше и больше грешником, что все хуже и хуже. Это то, что я ощущаю. И совершенно не чувствую даже 1%. Ничего не чувствую.
Теперь вопрос тебе. Если ты чувствуешь себя все время, что ты все хуже и хуже, больше грешник, и ты чувствуешь, что ты все больше нуждаешься в свете, возвращающем к источнику,
да,
или нет?
Да.
Да, ну, признак того, что ты продвигаешься. Продвигаешься в своем хисароне, в понимании, в осознании того, кто ты и что ты. Ты прежде был грешником немаленьким, а сейчас ты видишь себя все больше и больше. Вопрос, соответственно, тому, насколько ты раскрываешь зло в себе, есть ли у тебя требования к исправлению?
То есть, имеется в виду требования к исправлению?
Конечно. А что еще мы должны сделать? Только просить исправления? Что называется подъем мана?
Так что означает находиться в Лолишма?
Быть в Лолишма — это когда я прошу все время силу исправления, но там силу исправления я прошу уже на реализацию. Мое намерение изменяется. У меня же тут нет места. В Лолишма я прошу, чтобы мое намерение было ради отдачи. И я вижу, что оно ради получения. В Лишма, это в Лолишма, если я нахожусь в Лолишма, мое намерение ради себя, а я прошу перевести его ради отдачи. То есть здесь я занимаюсь намерениями, я готовлю намерения. Когда я достигаю 100% ради Творца, я начинаю сейчас с самого маленького действия, к которому я могу присоединить это намерение. Тогда что я прошу? Дай мне силы сделать что-то ради отдачи. Он говорит мне: «Очень хорошо, я раскрываю тебе сейчас какое-то твое неисправленное желание, и тогда на него можно произвести исправление ради отдачи. Я научу тебя, как ходить». То есть здесь начинается реализация лишма. Лишма здесь называется реализацией. Когда я действую уже ради ближнего и ради Творца, способен действовать. Каким образом? Говорят, лишма тоже делится на две части. Первая часть называется хафец хесед, а вторая часть называется любовь. Или хафец хесед еще называется ира, страх, трепет. Что такое страх, трепет? Мы сейчас скоро будем это изучать. Это подготовка к Илим. То есть здесь была подготовка намерения, намерений. Здесь подготовка к Илим. А здесь, как это написать, как это обозначить? Реализация. Реализация. Реализация килим.
Да, есть некий параметр, по которому я могу узнать, что в процессе, в периоде Лолишма я правильно продвигаюсь, чтобы я мог правильно продвигаться.
Сейчас только относительно группы. Нет другой индикации. Поэтому и было разбиение килим. Поэтому дана эта реальность наша. Ну, продолжим. Где мы?
22-й пункт.
А, 22-й пункт. Ну, хорошо. Вы знаете, в конце обычно десерт подают. Ну, спросим Амикова.
Предположим, что для меня 100% ради Творца — это быть на уроке Зор и читать 108-й пункт вместе со всеми. Я живу в Тель-Авиве, а это происходит в Петах-Тикве.
Что такое параграф 108-й? Свод законов?
Сегодня мы читали Берешит про света.
А, он считает Зор согласно этим параграфам, 108-й пункт.
А живу я в Тель-Авиве. Это же происходит действие в Петах-Тикве. То есть я должен попросить денег, купить машину, поехать на машине, просить, чтобы ничего не произошло, по дороге прийти сюда, заплатить массер и сесть на урок. То есть вся это, весь этот путь, он весь ради себя. Что я должен сделать, когда я думаю, скажем, о товарище, подумать о том, чтобы вы попросили денег, и чтобы вы купили машину, и вы приехали в Тель-Авив, и вы позвали меня, и вместе со мной прочитали этот параграф в Тель-Авиве?
Ну что поделаешь, несчастный.
Другими словами, что значит ради себя? Почему ради себя это плохо? Я всю дорогу думаю о том, как приехать в конкретное место. И ведь я же все время думаю о себе, как туда попасть. Почему в данном случае ради себя это плохо?
Я не знаю, я знаю только одно. Родился. Я родился, и до 27 лет я учился. Потом тоже, всю жизнь, но в сущности, сколько на меня потрачено людьми во всем, сколько я трачу, разбазариваю все в этом мире, сколько я потребляю, сколько я прожигаю, сколько всего там было. Сколько все мы вместе, каждый по отдельности, делаем всякие глупости в этом мире. И все, что мы делаем, это все исправление. Это все исправление. Для того, чтобы привести нас к осознанию, что кроме намерений, ничего изменять не надо. Наше отношение к тому, что происходит, это в сущности то, что мы должны изменить. Творец делает все, что есть в этом мире. Мы убиваем животных, чтобы их пожирать. Люди убивают людей, чтобы их пожирать. Ну, так, фигурально выражаясь. Убивают друг друга. Пожирают друг друга так внутренне. И прочее, прочее. Что все этот мир? Весь этот мир. Мы его видим, наблюдаем его таким, потому что мы смотрим на него с неправильным намерением. Нам нужно изменить только намерение. Иначе, если ты не изменишь намерение, а что-то другое, кроме этого, это называется, что ты исправляющий мир. Это в кавычках так, исправители мира. Ты на самом деле портишь его, и потом тебе придется дорого заплатить за это. У тебя будет двойная работа. Мы должны воспринимать мир таким, как он есть. И лишь наше отношение к нему, то есть этот угол зрения, который есть со стороны Творца на мир, чтобы был у нас, он видит все в совершенстве, в конечном исправлении. Как говорится, конец действия заложен в его начале. Поэтому все, что ты мне рассказываешь о своих проблемах и потребностях, я не считаюсь с этим. Я считаюсь только лишь с одним, сейчас. То, что ты должен сделать, это произвести сокращение на себя и попросить намерения. И лишь согласно намерениям, ради отдачи, снова задействовать желание. Таков порядок. Таков порядок. Мы не можем сократить себя. Как в Цимцум Алеф мы изучаем, что там якобы это было. А мы достигаем этого постепенно. Когда мы достигаем этого постепенно, здесь, в сущности, в этой точке, мы, начиная с этой точки, мы приходим к первому сокращению, к цимцум алев, эхархиют, то есть насущное, необходимое. Насущное, оно не порицается и не восхваляется. Но постепенно и с помощью света, возвращающего к источнику. Так, потихонечку. Со стороны Творца мир должен прийти к этому, в материальном, к этой точке. И дальше мы уже в едином строении будем развиваться. А пока что перейдем к следующей части.
А прежде споем вместе песню.
Rise to a new degree, you and me, right here and now, we are holding you up. We shall do and we shall hear, that's all we know,
there's none else besides him, and we won't let go. Coming true, we are breaking through, we are holding you up.